эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Четверть века прошло после карательной операции, проведенной российскими военными в чеченском селе Самашке. Правосудие так и не восторжествовало. Церковь, власть и коронавирус. Как священники грузинской церкви стали группой риска и могут ли власти что-то с этим сделать? Что ждет экономику Грузии, региона и мира, обсуждаем за некруглым столом с экономистами. Как встретили карантинные меры против коронавируса в Абхазии и Южной Осетии? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Начнем с годовщины. На этой неделе в Чечне могли бы отметить скорбную дату – День памяти жертв карательной операции российских военных в селе Самашке. 8 апреля 1995 года было убито более 100 человек, сотни были подвергнуты пыткам и избиениям. Однако в современной Чеченской республике об этом не говорят. Но, как уверен председатель правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов, хорошо помнят.
На уходящей неделе очередная дата. День скорби, день гнева. Одна из точек невозврата в чеченских войнах последних десятилетий. 25 лет назад, 7-8 апреля 1995 года, группировка сил Министерства внутренних дел и внутренних войск МВД Российской Федерации провели зачистку чеченского села Самашки. Итог – более 100 убитых мирных жителей, а затем четверть века безнаказанности. Самашки – большое село. Свыше 2000 дворов. Здесь жили около 15 тысяч человек, но люди бежали от войны, и к апрелю из них оставалось около 5 тысяч. По словам заместителя командующего группировкой войск МВД в Чечне генерал-лейтенанта Анатолия Александровича Антонова, это была первая в истории полностью самостоятельная войсковая операция войск МВД в Чечне. Генерал Антонов, это псевдоним, нам он известен как генерал Анатолий Александрович Романов, знал, о чем говорил. Один из заместителей командующего ВВМВД, он руководил действиями внутренних войск Белого дома в Москве 4 октября 1993 года, во время Малой гражданской войны. Что стало причиной зачистки? Потом говорили разные. Председатель Думской комиссии по Чечне Станислав Говорухин утверждал, что в Самашке живет тейп Джохара Дудаева. О тейпах тогда рассуждало много чиновников, внезапно ставших специалистами по Кавказу, но запоздавших в своем знании века эдак на полтора. Скажу лишь, что да, на тысячи дворов в Самашках жили несколько семей из Ялхорой. И что? Называли и другие причины. Например, освобождение русских из чеченского рабства. Только вот четверо русских работников, живших в чеченских семьях, были расстреляны при зачистке. В общем порядке. Обычное большое чеченское село. Да, были боестолкновения в окрестностях. Были попытки федеральных войск войти в село. В какой-то момент, после взятия Грозного федеральными силами, здесь находился вооруженный отряд сторонников Ичкерии. Вся эта предыстория зачистки Самашек подробно изложена в докладе мемориала. На события начала апреля 1995-го, судя по всему, были нанизаны на иную логику. 6 апреля селу выставили ультиматум – сдать 264 автомата, иначе войсковая операция. Старейшины села вели переговоры с военными. При возвращении из переговоров их стреляли, объявив, что это дело рук боевиков. Да, та самая постправда была обычным инструментом военных пропагандистов. Начался исход жителей. Одновременно из села ушел и сам отряд боевиков. Под вечер 7 апреля всего по улицам вошли штурмовые группы, сформированные из бойцов внутренних войск и спецразделения МВД. Они в основном уже прошли село, когда столкнулись с хаотичным разрозненным сопротивлением. Примерно 4 десятка боевиков, которые остались в Самашках на ночевку, теперь, отстреливаясь, уходили. Погибли 4 боевиков и от 14 до 16 федералов. Постправда потом превратила это в битву с абхазским батальоном Шамиля Басаева, в которой только раненых бойцов внутренних войск было 350. В реальности от 44 до 52 раненых федералов. А 8 апреля началась карательная операция. Шли по нескольким улицам, не встречая сопротивления. Убивали жителей, поджигали дома. Мемориальцам потом удалось в деталях восстановить обстоятельства гибели 103 мирных жителей, придирчиво собирая и сопоставляя доказательства. Более сотни жителей увезли на фильтропункт, где их ждали жестокие пытки и избиения. За несколько минут всего не расскажешь. Кто хочет и морально готов, читайте наш доклад. Другого-то ничего нет. Комиссия Говорухина воздержалась от посещения зачищенных улиц. Сам он отказался взять написанные сельчанами заявления. Каковы последствия? Зачистка самашек сорвала готовившийся обмен пленными. Мирный процесс прервался. По сути, стал неизбежен переход войны в террористическую стадию. Дорога отсюда вела на Буденновск. Из самашек ушли боевики. А вот из расположенных южнее Орехова, Бамута, Старого Очхоя ушли жители, оставив от села отрядом ичкерийцев. Бои здесь продолжались еще более года. Конечно, военно-тактическая экспертиза признала потом действия силовиков правомерными. Но остается память. Чеченцы, может быть, и не говорят вслух, но помнят о самашках, как и о многом другом. А правосудия не было ни тогда, ни потом. Хотя, как сказать, командовавший операцией самашков генерал Романов был тяжело ранен при подрыве фугаса в Грозном в туннеле на площади Минутка 6 октября 1995 года. Чудом выжил и жив до сих пор. Военная медицина приложила все возможные усилия. И даже, говорят родственники, реагируют на внешние раздражители. Командовавший группировкой сил МВД генерал Михаил Михайлович Алексеев, то есть Николай Васильевич Скрыпник, погиб год спустя, 11 июля 1996 года, при осаде села Дихи. Те, кто верит в провидение и воздаяние, могут вложить в это свои смыслы. Только вот к правосудию, к суду людскому, это не имеет отношения. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас о проблемах текущих. Международная правозащитная организация Amnesty International призвала власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия немедленно прекратить преследование корреспондента радио «Эхо Кавказа» Ирины Келексаевой и гражданской активистки из Ахалгори Тамары Миарокишвили. Журналисты должны свободно исполнять свои профессиональные обязанности, говорится в специальном заявлении организации. В документе подчеркивается, что в республике подавлена свобода выражение мнения, широко распространена атмосфера страха и запугивания. Продолжит тему Мурат Гукемухов.
В документе Тамару Миарокишвили почему-то называют не гражданской активисткой, а журналистом. Но не суть. Международная амнистия подробно в деталях описывает историю запугивания и преследования Тамары с указанием дат, когда происходили те или иные события, в том числе задержание, судебное заседание. Цитирую с сокращениями. Она была откровенна по различным социальным и экономическим проблемам, с которыми сталкивается ее община, и часто критиковала власти по вопросам коррупции, прав человека и управления. В ответ власти в кавычках обвинили Тамару Миарокишвили в клевете, приобретении и использовании поддельных документов. Нет никаких оснований для уголовного преследования Тамары Миарокишвили, и единственной целью властей является заставить ее замолчать. По словам Тамары Миарокишвили, сам прокурор заявил на слушание в 2019 году, что уголовные преследования против нее будут сняты, как только она перестанет критиковать власти. Конец цитаты. Сама Тамара Миарокишвили говорит, что она никогда не стремилась к правозащитной или общественной деятельности. У нее никогда не было каких-то политических амбиций, говорит Тамара Миарокишвили.
У меня не было и нет каких-то политических или карьерных амбиций. Максимум, где я с удовольствием работала, это работа с детьми. И сейчас я бы с удовольствием работала с детьми. Просто кто-то должен напомнить властям, что мы люди, а не предмет для политических игр между Тбилиси и Цхинвалом. И мы имеем свои достоинства и свои права, которые они должны уважать. Да, и что наш район, хоть и на окраине, это не медвежий угол, где чиновники и силовики могут творить, что хотят. Но я не одна в Южной Осетии в этом борьбе, поддерживают меня простые граждане, гражданское общество, многие депутаты и даже чиновники. У меня много друзей в Цхинвале, они приезжают ко мне в гости, приходят ко мне поддержать на судах. Вообще в жизни поддерживают, я приезжаю к ним. И мы стали частью общего гражданского движения в республике.
Отдельная глава в документе посвящена истории преследований журналиста Ирины Келексаевой. Цитирую с сокращениями. Журналист из областной столицы работает на «Эхо Кавказа». В декабре 2019 года министр юстиции подал на нее в суд за диффамацию, публикацию об ухудшении условий и жестоком обращении в тюрьмах Южной Осетии, включая избиение заключенных, что привело к голодовке. Как глава Министерства юстиции, отвечающего за пенитенциарную систему, министр утверждал, что Ирина Келексаева распространяла клеветническую информацию о ней. В феврале 2020 года судья рассмотрел дело и решил, что генпрокуратура должна определить, следует ли возбуждать уголовное дело против Ирины Келексаевой по статье 128 части 1 Уголовного кодекса «Клевета». В случае признания вины ей грозит штраф до 6000 долларов США. По мнению журналистки, власти применяют в отношении нее тактику расширенного уголовного преследования. Конец цитаты. Я попросил Ирину Келексаеву прокомментировать выводы международной амнистии.
Сегодня такова реальность Южной Осетии, что действительно негосударственные журналисты и гражданские активисты находятся в бесправном положении. При любом раскладе, при любой власти идут всегда преследования, давление, прокуратуры, суды, увольнение с бюджетных работ, которые мы можем иметь тоже параллельно с какой-то своей деятельностью. И любые попытки выдать информацию, которая отличается от официальной точки зрения, которая не устраивает руководство, власти, чиновников, воспринимается и преподносится для общественности как измена родине. Тут же начинаются поиски связей со всеми шпионскими организациями мира, с грузинскими спецслужбами и так далее и тому подобное. Но эта пропаганда уже плохо работает, потому что общество-то устало от того, что ему дают через государственные СМИ. Общество всегда интересуется тем, что происходит на самом деле, что пытается от него скрыть, какие факты. Оно меняет свое отношение уже и к гражданским активистам, и к негосударственным журналистам. В глазах общества сегодня враг – это не журналист, а враг – это тот, кто нарушает его права, тот, кто обкрадывает свое государство, тот, кто, имея власть, сам нарушает законы.
Международная амнистия призвала власти Южной Осетии немедленно снять все, в кавычках, обвинения против Тамары Мирогашвили и Ирины Келексаевой и обеспечить условия, чтобы они могли свободно осуществлять свои права на свободу выражения мнений, осуществлять свои профессиональные обязанности в качестве журналистов. Международная амнистия напоминает, что организация выступает против криминализации и диффамации в отношении как частных лиц, так и государственных деятелей, полагая, что такого рода споры могут рассматриваться лишь в порядке гражданского процесса. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
А теперь к главной теме – пандемии коронавируса, которая продолжает шириться по планете, обнажая конфликты и противоречия в обществах разных стран. Так, в Грузии священнослужители стали серьезной группой риска, однако власти не собираются давить на церковь. В руководстве грузинской мечты надеются прийти к соглашению с ГПЦ в вопросе проведения пасхальных богослужений в условиях пандемии и действующего в стране чрезвычайного положения вкупе с комендантским часом. Иерархи церкви предпочитают выжидательную тактику. Смогут ли договориться церковь и государство, выяснял Владимир Унанянц.
Приближающаяся пасхальная неделя в Грузии вносит все больше диссонанс в отношении церкви и государства. Будет ли действовать запрет на массовые собрания в отношении прихожан, традиционно собирающихся на торжественной литургии? Сама грузинская православная церковь хранит молчание, но ее верховные иерархи не скрывают своего неприятия комендантского часа. По словам первосвященников, они ожидают решения патриарха Ильи II, но сами не видят никакой опасности для паствы, если она придет в церкви на пасхальные богослужения. В МВД на открытое нежелание священников следовать закону о чрезвычайном положении не реагируют. Глава ведомства Ахтанг Гумилаури уверяет, диалог с патриархией продолжается.
Хочу отметить, что патриархия хорошо сотрудничает с нами. Мы работаем сообща для решения этой проблемы. Вместе с нами священнослужители, католикос, патриарх. Хочу поблагодарить патриархию за содействие.
При этом на конкретный вопрос, будут или нет штрафовать верующих в пасхальную ночь за нарушение комендантского часа, глава МВД не дал однозначного ответа.
Они не нарушают законы и соблюдают закон лучше всех, уверяю вас. Хотя бы потому, что соблюдают дистанцию, находясь в церкви, в отличие от нас сейчас, к сожалению. Я уже подчеркнул, что мы обо всем договоримся с патриархией. Сами священнослужители призывают паству: не нарушайте закон.
Вместе с тем, правительство применило в отношении церкви мягкую силу. Отныне все священнослужители находятся в группе риска, а значит, подлежат агрессивному тестированию. Но премьер-министр страны Георгий Георгий Гахария тщательно отмежевывается от какого-либо конфликта с церковью.
Изменения в протокол вносятся, исходя из существующих рисков и эпидемиологической ситуации.
Впрочем, противники власти утверждают, столь невнятная позиция государства может привести к массовому нарушению закона и непредсказуемым последствиям. Об этом, в частности, заявил один из лидеров Европейской Грузии Давид Бакрадзе.
Исполнение закона универсально для всех. Если власти будут действовать твердо, то, поверьте, и церковь будет выполнять все предписания, и никакой проблемы не будет. Но если министры будут говорить, не будем же мы силой выводить народ из церквей, тогда, естественно, никакой закон исполняться не будет.
Георгий Вашадзе из Новой Грузии вовсе считает, что церковь в своем упрямстве нарушает свои же догматы, ставя на первый план организацию, а не человека.
Суббота для человека, а не человек для субботы. Это слова Иисуса Христа. Перефразируя их, скажу, не человек для церкви, а церковь для человека.
Власти тем временем пытаются призвать верующих следовать их примеру. Президент страны Саломе Зурабишвили даже сделала специальное видеообращение к нации.
Я не помню ни одного года своей жизни, когда бы я не ходила в церковь на пасхальную службу или на какую-нибудь литургию в дни Страстной недели. Это была большая традиция в нашей семье, хотя в этом году другая ситуация, и я не смогу пойти в церковь, не смогу пойти на пасхальную службу, так как президент страны не может нарушить закон. Президент страны должен быть образцовым в этом отношении и не может дать общественности пример непослушания.
Но теолог Гоча Барнов считает такую позицию еще более опасной. В государстве, где властям диктуют условия другая организация, не может быть стабильности, считает эксперт.
Ни в одной стране такого не происходит, что президент или премьер-министр говорит, что не пойдет на службу, но ни слова не говорит о том, можно или нет другим туда идти. Власть на то и власть, что когда в стране объявляется чрезвычайное положение, закон должен действовать в отношении всех институций, в том числе и церкви. И когда одна из этих институций диктует свои правила, это означает слабость государства. Почему это так? Понятно. Приближаются выборы, и властям нужна поддержка церкви, так как у нее есть возможность оказать большое влияние на итоги этих выборов.
При этом лидер оппозиционного движения Гирчи Зураб Джапаридзе видит в ситуации закономерность, которая вырабатывалась в стране на протяжении многих лет. Стремясь получить легкие голоса, каждая из властей в Грузии внесла свою лепту в вырабатывание Грузинской православной церкви синдрома безнаказанности.
Отношения церкви и государства не начались с пандемии коронавируса. Эти отношения существуют на протяжении многих лет, и они в корне неправильные. Хотя мы являемся секулярным государством, во многих вопросах церковь играет ведущую роль. Это происходит потому, что церковь и лично патриарх имеют большой авторитет. И любая политическая сила, которая была у власти или стремится прийти во власть, играет с церковью в одну и ту же политическую игру. Им нужны голоса, которые может обеспечить церковь, и поэтому они пытаются всеми силами поддерживать теплые отношения и не злить. Любые конфликты заканчиваются подачками от государства, будь то земли, финансирование из госбюджета, джипы или что-то еще, чего мы не видим, в том числе освобождение от налогов, ну и так далее.
До празднования самого почитаемого в Грузии праздника Пасхи остается чуть больше недели, и, следовательно, окно возможностей в переговорах становится все уже. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. В условиях пандемии в грузинском обществе появляется спрос на сильную руку, в том числе и в церковном вопросе. О значении этого явления для молодой демократии рассуждает наш постоянный комментатор из Тбилиси Дмитрий Муниава. Текст читает Серго Бригвадзе.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария никогда не был хорошим оратором. Постоянные скачки между главным и второстепенным и расплывчатые формулировки уместны в общении с партнерами по бизнесу, но не с взволнованной нацией. Однако в пятницу премьер неожиданно сумел описать суть проблемы, которая беспокоит граждан с тех пор, как страну атаковал коронавирус. «Мы фактически сражаемся на двух фронтах. Первый из них – здравоохранение, здоровье и жизнь наших граждан. А второй – экономика. Полная победа на одном из фронтов не будет иметь никакого значения, если мы потерпим поражение на другом. Участники дискуссии часто противопоставляют экономический аспект кризиса медицинскому. Все время рвутся спасать одно за счет другого, не рассматривая их как части единого целого. И обходят стороной удручающую метафору войны на два фронта с сопутствующим ощущением безысходности. Опыт кайзеровского генштаба показывает, что единственным преимуществом в подобной борьбе является пресловутый маневр по внутренним линиям, но сконцентрировав резервы на одном из фронтов, следует удостовериться, что это не обрушит другой. Ситуация сложнее, чем кажется, и фронтов на самом деле больше. Их как минимум три. Помимо здоровья и благосостояния граждан, необходимо защитить их права и свободы. В первом случае устремления власти и избирателей в целом совпадают. Во втором, олигархическая система, исходя из своей сущности, прежде всего позаботится о крупном бизнесе. Проще говоря, в шлюпке «Титаника» сначала сядут пассажиры первого класса. Но кое-что перепадет и низшим слоям. Правящий Грузией миллиардер Бедзина Иванишвили, вероятно, раскошелится незадолго до парламентских выборов, и обвинить его в подкупе избирателей будет сложнее, чем перед избранием президента в 2018 году. Ликвидация последствий пандемии спишет, если не все, то многое. А о третьем фронте, прикрывающем демократию, Георгий Гахария вряд ли упомянет. Перечисляя приоритеты, правящая партия не отказывается от демократической риторики, но дает понять, что не время сейчас. Разве система, способная функционировать лишь на основе чрезвычайного положения, не будет также заинтересованной в том, чтобы поддерживать его любой ценой? Писал итальянский философ Джорджо Агамбен, размышляя об эпохальной полемике Вальтера Беньямина и Карла Шмидта о чрезвычайном положении и суверенитете. Неизбежные в условиях ЧП двусмысленные ситуации предоставляют силовикам возможность карать и миловать нарушителей, трепещущих в ожидании крупного штрафа, а чиновникам интерпретировать нечеткие формулировки правительственных постановлений. При этом значительная часть населения с энтузиазмом приветствует самые жесткие ограничительные меры. Многие требуют разместить контрольно-пропускные пункты чуть ли не у каждого подъезда и вряд ли задумываются о том, что силы Минздрава, МВД и Минобороны нужно беречь, чтобы они не вступили в пиковый период измотанными. В соцсетях все чаще призывают заткнуть рот инакомыслящим и заодно слишком въедливым журналистам. А публикации о венгерском антивирусном законе, обеспокоившем Евросоюз, собирают лайки. На первый взгляд ничего страшного, если не считать резкого роста ксенофобии. Но мы находимся лишь в самом начале пути. Судя по прогнозам эпидемиологов, чрезвычайное положение придется продлить. Страх порождает спрос на сильную руку, решительные меры и прочие прелести авторитарного стиля. Пропаганда превращает Георгия Гахария в какого-то полубога, спасающего страну вместе с ведущими медиками, погружая его фанатов в состояние непрерывного экстаза, чему, безусловно, способствуют публикации ведущих западных СМИ об успехах Грузии в борьбе с коронавирусом. При этом наиболее рейтинговая оппозиционная сила нацдвижения точно так же ориентирована на создание и укрепление персоналистского режима, как и правящая ныне грузинская мечта, погружена в мир авторитарных героев и соответствующих пропагандистских конструкторов и по определению не может пробудить к жизни альтернативную риторику и эстетику. Любование решительными железными людьми, даже в том случае, если они действуют правильно и заслуживают похвалы, меняет мировоззрение избирателей, возвращая их в 90-е, и усиливает биполярное восприятие, что, несомненно, окажет значительное влияние на результат парламентских выборов после окончания пандемии. По мнению Джорджа Агамбена, в период чрезвычайного положения исполнительная власть фактически поглощает законодательную. Парламент ограничивается ратификацией чрезвычайных указов, и республика в техническом смысле становится не парламентской, а правительственной. К сожалению, нынешним событиям предшествовал период девальвации идей парламентаризма. В последние годы, в том числе и в ходе связанного с избирательной реформой кризиса, высший законодательный орган рассматривался как нотариальная контора, обслуживающая интересы правителя. За всплеском энтузиазма после перехода к парламентской республике последовало разочарование, и чрезвычайное положение не несомненно, закрепит его. Все больше граждан высказываются в том духе, что все предрешено, и последнее слово будет принадлежать не парламенту, а хозяину. Позволяя пропагандистской машине грузинской мечты превозносить Гахария, Иванишвили вместе с тем не мешает созданию предпосылок для его падения. Возможно, он стремится обезопасить себя на тот случай, если один из фронтов рухнет или амбиции ударят фигуранту в голову, как молодое вино. Бедзина Григорьевич никогда не ставил на одну лошадь и не складывал яйца в одну корзину. Сведения о конфликте между Георгием Гахари и Вахтангом Гумилаури периодически мелькали в СМИ и соцсетях еще тогда, когда первый возглавлял МВД, а второй – службу государственной безопасности. Этой темы касались и в связи со скандалом вокруг брата Ливана Изория. Кита Изория был задержан полицейским, но отпущен после вмешательства неких предположительно высокопоставленных лиц. Но даже если тот эпизод не усложнил отношения Гумилаури и Гахари, как об этом пишут некоторые авторы, обострение конфликта в любом случае выглядит естественным, так как оба подчиняются Бедине Иванишвили напрямую, контактируют с ним независимо друг от друга, а граница между сферами их контроля, скажем так, не демаркирована. В поисках аналогий можно вспомнить, как в июле 2012 года Михаил Саакашвили пересадил Вано Мирабишвили в кресло премьера, а Бачу Ахалая занял его место в МВД. После чего конфликт между ними достиг апогея и в какой-то степени предопределил поражение нацдвижения на парламентских выборах 2012 года. Не исключено, что главная проблема Гахари заключается в том, что благодаря конституционным поправкам в его распоряжении оказалось слишком много рычагов. Иванишвили, по сути, автономизировал МВД, назначив его руководителем доверенного человека, точно так, как он делал это при предыдущих премьер-министрах. Ограничение зоны влияния того или иного вассала – стандартный прием Иванишвили. Похоже, что именно поэтому органы контроля периодически стремятся обрубить щупальца, протянутые близкими к тбилисскому градоначальнику Кахи Каладзе, группами за пределы столичной мэрии и так далее. Попытка удержать систему в состоянии равновесия сама по себе не является необычной. Но в случае Гахари, помимо вероятных трений с Гумилаури, следует обратить внимание на разногласия с патриархией. Она отказывается проводить телевизионные богослужения без прихожан и продолжает причащать их с одной лжицы в условиях эпидемии. Директор тбилисской инфекционной больницы, знаменитый иммунолог Тенгиз Церцвадзе, который внес решающий вклад в борьбу с распространением СПИДа и вирусного гепатита в Грузии, отметив, что испытывает очень большое уважение к церкви, сказал: «Если христианские праздники будут проведены в традиционной форме, это может вызвать значительное увеличение числа инфицированных». В свою очередь, руководитель пресс-центра патриархии протоиерей Андрей Джагмаидзе заявил в эфире Рустави-2, что богослужения продолжатся и в то же время будут соблюдены рекомендации, полученные ранее. Он также заявил: нельзя сказать, что причастие стало причиной распространения этого вируса в Китае, Италии и Иране. Грузинская православная церковь апеллирует к традиции, и ее позиция пока остается непоколебимой. Более того, она сформулирована так, что многие прихожане чувствуют себя защитниками веры. Теология и вирусология рассматриваются в одной плоскости в ходе немыслимых ранее дискуссий, но, разбираясь в подоблеке происходящего, можно обнаружить следы старой политической игры. Подставь ближе своего. Пасху в нынешнем году празднуют 19 апреля. Министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе не исключает, что пик эпидемии придется на вторую половину того же месяца. В том же духе высказываются и ведущие специалисты. Если масштабы потерь превзойдут ожидания общества, опьяненного первыми успехами на коронавирусном фронте, кому-то придется нести ответственность за поражение. Одни будут обвинять Гахари, другие – патриархию, а возможно и Гумилаури, если его ведомству поручат обеспечить строгое соблюдение правил ЧП в пасхальную ночь, и произойдут какие-то эксцессы. Но главной мишенью, скорее всего, станет все же премьер-министр, не только из-за служебного положения, но и из-за разогретого пропагандой общественности мнения, обожествляющего и развенчивающего политиков в мановение ока. Заинтересованные стороны приближаются к кульминационной точке, словно персонажи хроники объявленной смерти Маркеса. Некоторые комментаторы на минувшей неделе вспоминали о скандальном интервью бывшего харипийского патриарха владыки Иакова. Он сказал, что Гахари вместе с другими министрами пытался привлечь его к заговору с целью смещения Ильи II. Тогда часть руководства Грузинской православной церкви ясно дала понять, что негативно относится к грубому вмешательству властей в борьбу за патриарший престол. Однако за 10 месяцев до этого, в декабре 2018-го, епископ Будбийский сделал еще более скандальное заявление, назвав Гахари в эфире ТВ Первили обычным человеком Москвы. «Если он начнет продвигаться вверх, мы его сбросим. Если он станет премьер-министром, у правительства будут большие проблемы с церковью», заявил тогда владыка Яков, и сегодня та беспрецедентная угроза звучит чуть ли не как пророчество. Бедзина Иванишвили, вероятно, поспешил зарезервировать за собой роль верховного арбитра в обострившемся конфликте. Резко усилившаяся, наделенная чрезвычайными полномочиями власть, столкнулась с другой, тысячелетней, очень опытной и фактически неограниченной. Какие механизмы позволят гражданам, наблюдающим за ними, защитить себя и свое государство? Причем не в далеком будущем, а прямо сейчас, на пороге плеромматического первоначального состояния, которое, если не опрокинет прежние ориентиры, то надолго окутает их туманом. Страх и нужда заставляют обездоленных видеть в авторитаризме меньшее зло. Экономические трудности почти наверняка приведут Грузию к кризису демократической идентичности вместо перехода от фактической однопартийности к непростой, но, несомненно, более прогрессивной эпохе коалиции. И сегодня, оглядываясь назад, следует задуматься, была ли страна готова к нему в большей степени, чем к возвращению на авансцену железных людей, примитивных идей и хорошо узнаваемого удушающего восторга подчинения. Важно понять, насколько мы свободны на самом деле, причем не в пространстве тостов и жестов, а перед лицом тяжелых испытаний.
Это был «Взгляд из Тбилиси» публициста Дмитрия Муниава. Текст читал Серго Бригвадзе. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Время для выпуска новостей. Президент США Дональд Трамп подписал декларацию о масштабном бедствии во всех 50 штатах в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Впервые стихийное бедствие объявляется на всей территории США. Об этом сообщил Белый дом. Американские СМИ и эксперты неоднократно публиковали материалы с критикой действий Трампа для сдерживания эпидемии COVID-19. Журналисты сообщали, что специалисты настаивали на жестких мерах с распространением вируса еще зимой, но президент США не согласился с их предложениями. Накануне США вышли на первое место в мире по количеству смертей от коронавируса COVID-19, обогнав Италию. Число умерших в Соединенных Штатах превысило 20,5 тысяч человек, больше всего погибших в штате Нью-Йорк – более 8,5 тысяч человек. Всего, по последним данным, в США выявлено более 500,000 случаев инфицирования COVID-19. В Италии почти 19,5 тысяч погибших. В стране выявлено более 152 тысяч заражений коронавирусом нового типа. На третьем месте по уровню смертности Испания. Там умерли более 16,5 тысяч человек. Число инфицированных в Испании превышает 163 тысячи. В Китае 12 апреля более половины новых случаев заражения коронавирусом выявлены у граждан, вернувшихся из России. 51 случай зафиксирован в аэропорту Шанхая у пассажиров с московского рейса. Еще 21 случай выявлен в одной из провинций у китайцев, прибывших из Москвы через Владивосток. Всего за последние сутки в КНР выявлено около 100 случаев COVID-19. Число заболевших в Москве превысило 10 тысяч, почти две трети от зарегистрированных в России в целом. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из больницы после лечения от коронавируса. Об этом изданию Sky News заявил представитель премьера. Он уточнил, что Джонсон по настоянию врачей пока не вернется к работе. BBC сообщает, что глава британского правительства продолжит восстановление в своей резиденции Чекерс. Джонсон высоко оценил лечение в лондонской больнице и заявил, что обязан медикам жизнью. Более 70 граждан Грузии, находящихся в Польше, будут возвращены на родину при содействии правительства. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии. По информации ведомства, автобусы доставили из Польши в Белоруссию 71 человека по коридору, организованному при поддержке посольства Грузии в Минске. Из белорусской столицы всех их отправят в Ереван авиарейсом. Уже из Армении соотечественников вывезут на автобусах. По прибытии в Грузию все они пройдут медицинское обследование и будут переведены в карантинные зоны. МИД отмечает, что по состоянию на 12 апреля грузинские дипломатические миссии оказали помощь на местах 3800 гражданам. При поддержке правительства в Грузию вернулись 5319 соотечественников. Есть самопровозглашенная республика Абхазия. На подконтрольную официальному Тбилиси территорию перевезены 2 человека с коронавирусной инфекцией. Молодая супружеская пара была доставлена в одну из больниц Кутаиси, как сообщили САВЕ в клинике LG и Центре по инфекционным патологиям и легким. У пациентов подтвержден диагноз COVID-19. Главный врач больницы Тамур Надирадзе сказал, что больные были доставлены к ним на автомобиле скорой помощи. По имеющейся информации, до того, как приехать на территорию, подконтрольную центральным властям Грузии, женщина проходила лечение в одной из абхазских клиник, но позже попросила о переводе. К этому времени в Абхазии подтверждены 3 случая заражения коронавирусом. В первой университетской клинике Тбилиси вылечили 80-летнюю женщину с тяжелой коронавирусной пневмонией. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщил директор клиники Леван Аратиани.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Церковная проблема отнюдь не единственная, стоящая перед правящей грузинской мечтой. Как в карантине сохранить экономику? Какой она будет после кризиса? Для кого он окажется фатальным? А какую часть экономики, напротив, даже оздоровит? И каков предел экономической прочности для Грузии? Обо всем этом мой коллега Вадим Дубнов говорит со своими гостями, членом Академии естественных наук Грузии Александром Твалчелидзе и профессором Тбилисского госуниверситета Иосифом Арчвадзе.
Батон Сандро, я бы хотел начать нашу беседу с вопроса, который задает Александр Григорьевич Лукашенко из Беларуси. Ну, мы карантин можем объявить хоть завтра. А что есть будет? И мне кажется, что вот он таким образом, в такой форме, выразил всю боль, присущую очень многим государственным руководителям, которые просто с такой прямотой не могут эту боль высказать. А насколько вообще справедливо и обоснованно подобная постановка вопроса?
Это, с моей точки зрения, вопросы больше всего менеджмента. Вот я сейчас хорошо очень пообедал. До этого пошел в супермаркет, который абсолютно полон любыми продуктами. Дней 10 или 15 тому назад я был на своей даче. Там как раз был снегопад, лавинообразное на перевале места. И за 2 дня накопилось приходящих сюда фур больших, больше 1000. Таким образом, поток продуктов не прерывается в страну. Весь вопрос, еще раз повторяю, вопрос менеджмента. Наше правительство, как это ни странно, справляется весьма успешно.
Батон Асаса, как вы считаете, насколько справедлив вообще этот вопрос без гуманистических всяких аспектов, исключительно прагматично, исключительно из экономических соображений?
У нынешнего кризиса имеет 2 аспекта. Это биологический, медицинский, с одной стороны, и чисто экономически с другой стороны. Между этими факторами и сторонами надо найти какое-то золотое сечение, чтобы с одной стороны обеспечить здоровье всего населения, ее трудоспособность, а с другой стороны не ущемлять интересы в средней и долгосрочной перспективе вот экономики.
Батон Асаса, насколько это является сообщающимися сосудами? Это единая задача или она все-таки две разных задач?
Нет, это практически одна задача, потому что вот нынешний кризис показал, что вот эта система здравоохранения, особенно частного предпринимательства в этой сфере, показала свою недальновидность и бесперспективность. Многие миллиарды долларов тратятся на большие проекты, в том числе в сфере сомнительных и научных исследований. В оборонной промышленности там элементарные условия для гигиены и медицинской помощи оставались в последнее время без соответствующего внимания. Я думаю, что надо найти более общие точки соприкосновения между этим понятием, и чем здоровее будет нация, тем эффективнее рост экономики каждая из этих стран удивище.
Батон Александро, я слышал ужасающие цифры рецессии, которые сравнимы и с Первой мировой войной, и с Второй мировой войной. ВВП упадет где-то на 4%, где-то на 6%. Я читал даже про 15% в некоторые места. Насколько дисперсна будет рецессия? От чего она будет зависеть?
Она будет зависеть от продолжительности локдауна, продолжительности того периода, когда бизнесы не будут работать и не будет нормальной международной торговли, пока границы будут закрыты. Существует несколько сценариев, разработанных как Международной организацией здравоохранения, так и Всемирным банком. По одной модели будет около 500, 350 начали, потом до 500 даже, 500 дошли миллиардов долларов. Всемирный банк около 1 триллиона долларов подразумевает упадок. Но если к этому добавить, что Соединенные Штаты Америки произвели мобилизацию 2 триллионов долларов, а Евросоюз собирается мобилизовать 5 триллионов долларов, то я думаю, что не так опасен, как показывает себя. И с другой стороны, как это ни странно, коронавирус способствует развитию некоторых специфических областей промышленности. Без всякого сомнения, это фармакология, медицина очень в широком смысле слова. Этот сектор имеет очень большое значение в всемирном внутреннем продукте. Во-вторых, это производство продуктов питания. В-третьих, это производство всевозможных дезинфекционных средств, средств защиты. А в-четвертых, это производство тестов. Вот, то есть все вот эти лаборатории, которые связаны, все эти компании, которые связаны на производство тестов, у них доход сейчас в 150, в 200 раз возрос. Идет просто-напросто перераспределение доли разных типов бизнеса во внутреннем валовом продукте. Очень большой удар приняли на себя постиндустриальные страны, где основная доля всего во внутреннем валовом продукте приходится на сферу обслуг, вот который вот средний и малый бизнес, ресторанный бизнес, туристический бизнес. Но у государства, не только у государств хорошо развитых, но и даже у нашего государства есть какие-то внутренние резервы, что в течение нескольких, ну, скажем, 2 месяцев, а я не думаю, что карантин такой всемирный продлится больше 2-2.5 месяцев, этот удар не выдержали бы. Да, конечно, нас ждут серьезные сложности, но, как по тому анекдоту, не катастрофа.
Батон Асасов, если больше всех пострадали самые развитые постиндустриальные страны и постиндустриальный сектор экономики, а можно ли из этого сделать, мы сейчас переходим на Грузию, можно ли мы сделать какое-то предположение о том, что, может быть, менее развитые страны как раз и пострадают меньше?
Пострадают меньше в абсолютном объеме, потому что их экономика сильно мала по сравнению с большими экономиками. Но чувствительность будет ощущаться не в меньшей степени, а то и потому, что уязвимость малых экономик, к которым относят Грузия, слишком чувствительна. В нашей главном внутреннем продукте Грузии более 8% занимала туризм. И многие бизнесы, в том числе среднего и малого размера, в последние годы планы строили именно на развитие сектора экономики. И соответствующие бизнесы чувствуют не очень уютно. Поэтому они нуждаются в помощи как со стороны государства, так и само государство, международных организаций. У нас, вот если оценить в целом ВВП, там удельность реального сектора меньше 40%. Остальное приходится на услуги, на госуправление и другие вот отрасли, которые относятся к сфере услуг. Слишком мала доля промышленности и степень самообеспеченности в продовольствии, сельскохозяйственной продукции у нас желает лучшего. У нас каждый год на несколько миллионов долларов питательное сальдо по экспорту-импорту сельскохозяйственной продукции. То есть надо повысить самодостаточность продовольствием, хотя бы процентов до 60-65% вместо нынешних 40%.
Приходилось уже слышать, что, может быть, действительно было ошибочно отношение к туризму как к локомотиву экономики. В России говорят, что процентов 40, скажем, предприятий общепита, да, тоже умрет. Это все говорит о том, что нам надо ждать какой-то новой реструктуризации экономики.
Тут надо учесть два фактора. Во-первых, не надо сделать ставку исключительно на какую-то отрасль. Это во-первых. А во-вторых, сама философия развития экономики и человечества показывает, что со временем многие виды производства, они постепенно отходят на задний план и они замещаются другими прогрессивными отраслями. Лет 30 там назад, еще при Советском Союзе, никто не знал, что такое интернет, вот мобильная связь, другие вот прелести, связанные с информационными технологиями. Я думаю, что многие отрасли будут связаны с онлайн-обслуживанием, с информационными технологиями, с дистанционным управлением и вовлечением в процессы обслуживания менеджмента вот на расстоянии. И в этом плане снизится необходимость использования деловых площадей. И это не только в сфере бизнеса, но и в сфере учебных вузовских программ. То есть нас ожидают интересные изменения, которые можно, вот, если можно сравнить, с достижениями начала 19 века, когда удалось создать швейные машины, и многие десятки тысяч остались без работы, и возникло туристское движение в Англии. И вот в начале 20 века тоже, вот, по сравнению с развитием техники, технологии, вовлечением роботов в производство, многие рабочие места, которые вот физически наполнялись конкретными лицами, они стали ненужными. Так что надо смотреть на далекую перспективу. И это задача не только бизнеса, но и высшей школы, в целом государства, чтобы строить правильную стратегию и делать правильный акцент в этом направлении.
Батон Александрович, как вы оцениваете, правильно ли планируется и менеджируется помощь правительства тех не очень больших сумм, которые пытаются помогать правительству в Грузии, я имею в виду, правительству и бизнесу, и населению? И как вообще это можно сделать? Как вообще можно влить в экономику вот такие деньги без риска, скажем, инфляции и так далее?
Во-первых, то, что сказал мой оппонент, я с этим согласен, но хочу добавить следующее. Я уже лет 15 кричу, бьюсь во все ворота, что в Грузии непременно надо развивать отрасли, которые основаны на национальных внутренних природных ресурсах. Недавно премьер-министр вызвал представителей бизнеса и показал им список тех продуктов, которые Грузия импортирует, и таких стратегически важных продуктов, и предложил им развить производство на месте. Не может страна жить за счет импортированной продукции. Не только 15-20% надо импортировать. Я не имею в виду, скажем, пшеницу или там сахарную свеклу. Это невозможно сделать. Непременно надо развивать национальное производство. И в этом отношении с очень многими негативными чертами, одну положительную черту эта пандемия для страны все-таки имела. Или даже две. Первое, что правительство стало верить и слушаться профессионалов, а второе, что наконец-то застучались, лучше поздно, чем никогда, что непременно надо развивать местное производство. И если мы такое производство будем развивать, причем в ускоренном темпе, и именно основанное на национальных природных ресурсах, минеральных ресурсах, все будет хорошо. Ну вот просто смешно, когда мы кафель завозим плохой из Турции, а хороший, скажем, из Италии, в то время как кирпично-черепичная глина, из которого этот кафель и производится, лучший в мире по качеству, но расположенный здесь. Но для этого нужны макрометоды, микроэкономические методы. Законодательство надо менять, правительству непременно нужно протекционистическую какую-то политику проводить.
Батон Александрович, некоторые вообще говорят, что после того, что случится, повысится роль государственного регулирования, государственного вмешательства в экономику. А это будет звездный час экономистов, которые всегда предлагали стимулировать потребление, чтобы накачать экономику деньгами. Есть такая перспектива?
Однозначно можно сказать, что что долг государства увеличится. Государство уже показало и доказало значение в роли дирижера и первой скрипки. Вот в экономике увеличится те направления деятельности, которые связаны с созданием общественного продукта, общественного товара. И это не только в сфере безопасности и обороны, но и в сфере медицины, в сфере страхования, в сфере обеспечения минимальных доходов и благосостояния народа, социальной политики для поддержки лиц, потерявших работу, и по многим другим направлениям. По всей вероятности, это общая тенденция как стран с классической демократией, так и новых государств. Государство должно брать эти функции, но не злоупотреблять.
Запас прочности грузинской экономики. Насколько она еще выдержит этого карантина?
Думаю, что 2-3 месяца мы выдержим, а потом настанут довольно сложные времена, и года 2 нам из этой ямы придется выбираться.
Мадон Сосо, ваш прогноз?
В экономике имеются определенные инерционизм в положительном и негативном аспекте. Экономики Грузии, несмотря на всякие расчеты и упущения, имеются определенные степень крепкости и живучести. И это позволит ей устоять перед благоприятными условиями. Но всему есть свои возможности, свой предел. Я думаю, вот я тоже соглашусь с моей коллегой, что в течение нескольких месяцев уровень потребления и степень отношения к своему благосостоянию у населения не изменится. Но за это время общество потребует более радикальных форм и методов перестройки экономики.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были Иосиф Арчвадзе и Александр Твалчерелидзе.
Некруглый стол.
Как привыкает к жизни в режиме самоизоляции в связи с пандемией коронавируса население Абхазии? Очень непросто, считает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария и рассказывает о трех самых обсуждаемых в самопровозглашенной республике проблемах.
Как привыкает к жизни в режиме самоизоляции, который, по мнению медиков, является самым надежным препятствием к распространению коронавирусной инфекции и настойчиво рекомендуется уже несколько недель властями в большинстве стран мира, населению Абхазии? Очень непросто. Выделил бы три связанные с режимом самоизоляции проблемы, которые постоянно обсуждались на текущей неделе в абхазском обществе. Первое – это наличие значительной части населения, которой режим самоизоляции, что называется, не в моготу. И тут мы схожи с итальянцами, которые стали символом первоначальной беспечности, из-за которой сегодня удерживают в мире печальный рекорд по числу жертв коронавируса – более 17 тысяч. А еще, как назло, странно звучит, конечно, в Абхазии установилась хорошая погода, и утомившиеся в результате нескольких дней сидения дома сухумцы отправились на набережную для прогулок и встреч со знакомыми. И ничего, что культовая кофейна на набережной Брехаловка закрыта, обошлись и без нее. Причем пожилые люди, то есть группа риска, составляющая большинство шахматистов и нардистов, которые собираются неподалеку от нее, вновь приступили к игре. А еще одна группа, что вызвала закономерное возмущение в соцсетях, устроила демонстративный пикник у закрытого кафе «Пингвин» на той же набережной, разведя костер на пне спиленного дерева и поджаривая там сосиски и сыр. Надо отдать должное нашим тележурналистам, которые пытались в ходе своих репортажей выведать у явно праздно шатающихся людей, что их заставило ходить кучей по улице. Типичный ответ. Буквально на минутку вышли. По моим ощущениям, появление в СМИ сообщений 30 марта о побывавшей в Абхазии инфицированной коронавирусом Нино Хицуриане многих напрягло, что тут же отразилось на численности поведения людей на сухумских улицах. Потом пришла расслабленность. В эти вторник и среду было официально объявлено о выявлении двух коронавирусоносителей, жильцов Гагрской многоэтажки. Наверняка это еще больше должно подвигнуть население, особенно в Гагре, к выполнению мер безопасности, но достучаться до некоторых, похоже, задача невыполнимая. Другая проблема – рынки. Еще 25 марта в публикации «Время уклоняться от объятий на эхе Кавказа» я, говоря о решении про закрытие Сухумского центрального рынка, заметил, что касается торгующих продуктами на рынках, то они, чует мое сердце, просто переместятся на тротуары улиц, примыкающих к рынкам. По крайней мере, многие из них. Конец цитаты. Так оно и произошло. В начале недели телерепортажи донесли до всех картинки с забитой торгующими земли на улице позади рынка и их эмоциональные речи. А чем мне детей кормить? А куда мне девать эту зелень? Конечно, нынешняя ситуация породила немало спорных моментов. Скажем, в продуктовых магазинах установили порядок. Не запускают в них больше определенного количества людей. Но за очередью у дверей наиболее востребованных из них следить уже некому. И там, бывало, народ толпился как хотел, без всякого соблюдения социальной дистанции. Что касается индивидуальных торговцев у рынка, то в последние дни их там уже нет, а на их месте стоят посты правоохранителей. Как будут выкручиваться эти торговцы, не знаю. В сегодняшней ситуации, конечно, выигрывают владельцы магазинчиков с двух сторон по периметру рынка, на работу которых запрет не накладывался. И еще одна проблема – приближение православной Пасхи в свете нежелания большинства священнослужителей Абхазии и их паствы вносить какие-либо коррективы из-за пандемии в проведение традиционных религиозных обрядов. Между тем, как во многих странах службы стали проводить в закрытых храмах и транслировать их по видеосвязи. Во вторник на эхе Кавказа уже рассказывалось, как в день Благовещения Пресвятой Богородицы в Сухумский кафедральный собор съехалось более сотни прихожан, которые приняли участие в службе и совершили крестный ход вокруг храма. Добавлю, что я посмотрел телерепортажи об этом церковном праздновании. И если репортаж абхазского телевидения был, скажем так, щадящим, то во время репортажа Абаза ТВ порой пробивала дрожь, когда прихожане один за другим подходили облобызать икону, а затем принимали причастие из одной и той же, разумеется, ложки. И все это так, будто никакой пандемии в мире нет и в помине. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В завершении программы рубрика «Голоса». Телефонный опрос жителей Цхинвали в условиях пандемии провела наш местный корреспондент Зарина Санакоева.
Как вы сохраняете душевное здоровье и как не впасть в хандру во время карантина?
Ну, честно говоря, я не думаю, что мне приходится какие-то усилия для этого прилагать. Как-то учитывая, что у меня очень много времени забирает работа, дома все дела запущены. Поэтому сейчас занимаемся дома всеми домашними делами, что передвинули мебель, чего-то тут прибрали, аквариум завели. Рыбок напустили. Много тех. Я не знаю, я не успела почувствовать, что я где-то на карантине. Я бы так еще не против месяца посидеть. Так, гиподинамия тоже не страдаю. У меня есть собака. Ее не только нужно гулять, ее нужно регулярно стричь, мыть. Поэтому сейчас собака моя находится в совершенно идеальном состоянии. Она пострижена, отмытая. Она 3 раза в день гуляет. Наверное, вот в наших полусельских условиях, наверное, в принципе, особо никто не должен страдать.
Занимаю себя чтением книг. Благо, у нас есть еще интернет, фильмы. Можно дома потренироваться, над собой поработать, над здоровьем своим. По старинке.
Я давно не читал книги, так что я вернулся к чтению книг. Решил перечитать «Солдата Швейка». Очень-очень интересная комедийная книга. Читаешь и смеешься. Всем советую почитать.
Я считаю, что здесь вопрос можно ставить как бы на две категории наших граждан, потому что вот мы живем в городе Цхинвали. Такой вот городок, где часть домов частного сектора, и есть возможность там, ну, какой-то небольшой участок земли, так, придомовой, да, вот. Поэтому, значит, вот этим людям намного проще, потому что, тем более, весна, и тут можно покопать, скопать землю в огороде, к тому же, вот, налаживается погода, и, в принципе, по посадить что-то, то мне кажется, что вот этим людям как-то проще все это перенести. Они могут не как бы вот так в стенах своего дома или там, скажем, не дома, а скорее всего квартиры, сидеть там на этаже, скажем, тем нашим гражданам, которые находятся именно в частных домовладениях с приусадебным участком, намного проще.
Во время карантина у меня очень много, как говорится, хобби, я занимаюсь живописью, пишу стихи, играю на гитаре, читаю книги, занимаюсь в огороде. Как раз время для этого и пью кофе с коньяком по вечерам. Время проходит идеально. Но есть чем заняться. Меня на данный момент пока ничего не напрягает на карантине. Наверное, карантин напрягает в основном предпринимателей и остальных участников учёбы. Финансовое положение было затронуто, но, надеюсь, это все временно и очень быстро закончится.
Ну, касательно того, что я все время нахожусь дома, в этом плане мне не привыкать, четвертый год в декрете. Изменилась моя жизнь, конечно, потому что дети с утра до вечера рядом со мной. Выкручиваться иногда бывает сложно, но замечаю положительную сторону для себя. То, что деваться было некуда, и пришлось осваивать тайм-менеджмент. Более рационально использую время, планирую время отдыха. Даже удается посмотреть какие-то фильмы, почитать полезные статьи. Вроде как-то получилось все структурировать в плане времени. В этом плане вот этот карантин пошел мне на пользу.
В связи с работой у меня обычно было мало времени на какие-то другие дела. И у меня они собирались в длинном списке в блокноте. Я их выписывал, то, что нужно сделать, чтобы не забыть. И сейчас, наконец-то, с этим режимом самоизоляции появилось время на то, чтобы доделать вот эти хвосты. И я режиму самоизоляции и выходным до 20-го очень рад. То, что не надо тратить время на работу и можешь заняться собой, детьми, семьей, здоровьем, правильным питанием. Ну, правда, конечно, режим от этого страдает. Правильное питание тоже пока что остается где-то в мечтах. Но что касается физической нагрузки и отсечения хвостов дел, которые очень долго висели, в этом плане я очень стараюсь какой-то результат получить.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Финпал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландер. Всего вам доброго. До завтра.